Валентин Постников.
Волшебная школа карандаша и Самоделкина. По мотивам сказки Юрия Дружко.
Вступление.
В одном небольшом, но очень красивом городе жили два маленьких волшебника. Звали их Карандаш и Самоделкин.
Карандаш был самым настоящим художником и умел рисовать оживающие картинки. Ты спросишь, что это значит? А это значит, что все, что Карандаш рисует, в ту же секунду из нарисованного превращается в настоящее, то есть оживает. Художник может нарисовать птичку, и через секунду она улетает. Он может нарисовать мохнатую собаку, и она тоже оживает.
Второго волшебника, его лучшего друга, зовут Самоделкин. Такое необыкновенное имя он получил, потому что у него волшебные руки. Стоит ему взять с полки молоток, гвозди или отвертку, и через секунду все, что было сломано, заработает.
У маленьких друзей есть школа волшебников, в которой они учат мальчиков и девочек волшебству. В первый класс этой удивительной школы ходят трое ребят: Прутик, Чижик и Настенька.
А неподалеку от них живут-поживают два разбойника: пират Буль-Буль и шпион Дырка. Разбойники страх как завидуют маленьким друзьям. Им обидно, что школа волшебников существует, а школы разбойников нет. И, возможно, пираты выгнали бы из школы Карандаша и его учеников, но они очень боятся Самоделкина. Ведь он железный, и поэтому ему не страшны ни их разбойничьи ножи, ни даже их пиратские пистолеты.
Глава первая, в которой начинают происходить чудеса.
В волшебную школу родители привели трех учеников: Прутика, Чижика и Настеньку. Вы спросите у меня, почему так мало детей учатся в этой удивительной школе? Все очень просто. Никто из родителей не верил, что в городе открылась самая настоящая школа волшебников. А родители Прутика, Чижика и Настеньки поверили.
В первый же день учебы ребята вошли в пустой класс и с любопытством смотрели на то, как волшебник Карандаш рисует оживающие картинки. «Что бы нарисовать вам для начала?» – задумчиво спросил художник.
«Стулья, парты, доску!» – подсказывали ему ребята.
«И колокол!» – добавил Прутик. «Настоящий морской колокол, чтобы звонить в него, когда урок закончится!»
«Не торопитесь!» – улыбнулся художник. «Сейчас нарисую все по порядку!» Он взял в руки кисточки, краски и принялся за работу. Он рисовал все, о чем просили его малыши. И тут прямо у них на глазах начали происходить чудеса.
Да-да, чудеса, потому что не прошло и минуты, как от стены, словно живые, отскочили нарисованные парты, стулья и доска.
Вот как появляются оживающие рисунки. Не оживающие, перебила Настенька. Они совсем не оживающие. То есть как не оживающие? Удивился художник. Они еще не бегают, не скачут и не смеются. Они совсем не оживающие. В самом деле, согласился Карандаш, это неодушевленные предметы. Вы хотите, чтобы я нарисовал что-нибудь живое?
Хотим!
Хотим! Хотим!
Хотим! Хотим!
Закричали малыши. А можно я попробую? У меня дома очень хорошо получалось, попросил Чижик.
«Живая картинка у тебя пока не выйдет», — улыбнулся художник. «Но я дам тебе что-нибудь раскрасить и посмотрю, как ты это умеешь делать. А теперь я должен придумать, кого же нарисовать».
«Усачие, бодучие», — сказал Прутик и поглядел на девочку.
«Ой, не надо, кусачие!» — пискнула девочка.
«Собаку-овчарку!» — попросил Чижик.
«Серого козлика, бабушку и волка!» — засмеялся Прутик, поглядывая на девочку.
«Что вы, что вы!» — замахал руками Карандаш. «Не все сразу, потерпите!»
«Козу!»
«Кота!»
«Собаку!»
— выкрикивали ребята.
«Попугая!» — добавил Прутик. «Ученого попугая!»
«Хорошо, хорошо! Нарисую всех вместе!» «А еще нарисуй, пожалуйста, большой воздушный шар!» — попросила Настенька Карандаша.
«Шар?» — удивился художник.
«Ну да, воздушный шар, чтобы мы могли летать на нем в дальние страны!» — пояснила девочка. «Красивый голубой шар!»
Художник подошел к стене и, посмеиваясь про себя, стал рисовать. Сначала он нарисовал большой воздушный шар и корзину. Шар неожиданно оказался таким большим, что пришлось его привязать к окну, чтобы он не улетел в облака. Потом художник нарисовал колокольчик, чтобы звонить в него вместо школьного звонка.
А затем художник нарисовал собаку.
Но собака не ожила, потому что была не раскрашенная. А не раскрашенная, она просто не могла сойти со стены, потому что была недорисована.
Потом Карандаш нарисовал козу с маленькими рожками. Он тоже ее не раскрасил. Потом настоящего тропического попугая. Потом кота бесцветного нарисовал и сказал: «Ну, Чижик, возьми, пожалуйста, мою кисточку и раскрась собаку». Художник протянул кисточку малышу, а сам встал чуть в сторонке и стал с гордостью смотреть на своих учеников.
Ребята запрыгали по классу от нетерпения. Им очень хотелось кого-нибудь раскрасить. Но лишь один Чижик встал и пошел за кисточкой.
Глава вторая. Самое удивительное, потому что в школе волшебников появляются новые жители.
Но тут в дверь заглянул Самоделкин и сделал знак рукой. Художник, не очень довольный тем, что его оторвали от урока, не торопясь подошел к своему железному другу.
«Выйди на минутку», — шепнул Самоделкин. «Для завтрака все готово. Не хватает только конфет с клубникой».
«Я на одну минуту», — сказал Карандаш ребятам. «Я скоро вернусь». Он вышел из класса.
«Не шалите», — добавил почему-то Самоделкин и закрыл дверь.
«Так чего же нам не хватает?» — спросил Карандаш, когда Самоделкин привел его в столовую.
«Надо вам сказать, что в этой волшебной школе есть необыкновенная столовая, о которой вы еще услышите».
«К чаю нет конфет, а чай без конфет – это не чай».
Карандаш подошел к длинному столу, накрытому белоснежной скатертью, подумал и нарисовал прямо на скатерти шоколадные конфеты с клубникой внутри. Вы, конечно, понимаете, что конфеты через мгновение лежали на скатерти, как самые что ни на есть настоящие-пренастоящие.
Самоделкин взял их и куда-то спрятал. И в ту же минуту он услышал громкий веселый смех, крики, топот, звон пароходного колокола, мяуканье, собачий лай. Кто-то в школе громко кричал, смеялся, блеял, мяукал и громко лаял.
Карандаш и Самоделкин подпрыгнули на месте, повернулись и побежали по коридору.
Когда они влетели в класс, Карандаш чуть не упал от удивления, а Самоделкин так раскачался на своих пружинках, что никак не мог устоять на месте.
На месте никто не сидел. Ребята прыгали по классу не хуже самого Самоделкина. Все кричали, смеялись, махали руками, прыгали и кувыркались. На парте стояла коза и отчаянно дергала за веревку колокольчика. На шее у нее висел маленький серебряный бубенчик. Он тоже звенел.
На люстре сидел неизвестно откуда взявшийся кот и шевелил невероятно. невероятными кошачьими глазами. Невероятная собака с отчаянным лаем бегала по классу. И неизвестно было, кто кого догонял. Собака ребят или ребята собаку.
Самоделкин зазвенел своими пружинками, засмеялся.
Художник, чтобы не упасть, хотел за него подержаться. И они закачались вместе, запрыгали, заливаясь веселым смехом. Коза была необыкновенной масти. Козы бывают белые и черные, серые и черно-белые, а эта вся в луговых цветочках. На одном боку васильки, на другом желтые ромашки. Эту козу, пока она еще была бесцветной, раскрасила девочка Настенька волшебной кисточкой учителя.
Какие бывают собаки, я рассказывать не буду. Все ребята знают, какие они бывают, эти собаки. Наша собака не такая, как все. Она была тигриная в оранжевую полоску, с тигриным хвостом и усами. Она только лаяла почему-то не по-тигриному. Эту собаку раскрасил Чижик.
Кот раскачивался на люстре. Он был в шахматную клеточку, в зеленую и белую. Хоть ставь на него шашки или шахматы и передвигай с клетки на клетку. Хвост у него был зеленый, усы длинные, зеленые, как травка, и глаза очень зеленые, как светофоры. Кота тоже раскрашивал Чижик.
Вот откуда в школе появились такие удивительные звери. Кот по имени Клеточка, собака-тиграша и коза-бубенчик. У нее на шее висел бубенчик. Вот почему она бубенчик. Глава третья, в которой на стенке появляется чучело-бабучело.
А Прутик никого не раскрашивал. Он в эту минуту подозрительно быстро что-то рисовал на ровной стенке волшебной кисточкой учителя. На стенке появилось какое-то чучело-бабучело.
Я много видел таких чучел-бабучел на разных стенках.
Их стирают мокрыми тряпками, их закрашивают яркими красками, а они снова появляются, нарисованные мелом и углем на заборах, стенах и дверях.
Может быть, они волшебные, раз они так появляются повсюду, сколько их не закрашивай яркими красками.
Карандаш первый спохватился. Он сначала остановил Прутика. Разве можно такое рисовать? Он у тебя все равно живым не станет. Надо много и долго учиться и быть прилежным учеником. Садись на место. А это я потом смою водой. Нарисую тучу. Из тучи пойдет мокрый дождик и смоет. Ластиком такой большой рисунок стирать очень долго и трудно. Дождиком легче и проще. Потом художник прогнал козу-дерезу. Кота с люстры он согнать не мог, потому что тот сидел очень высоко.
Хотя прогнать кота – пустяковое дело. Нарисуй мышку, и кот на люстре не усидит. Но карандаш об этом просто не догадался.
Тиграша лаять перестала. Она подняла одно ухо и строго посмотрела на ребят. Карандаш тоже строго поглядел на ребят. И они сели за парты, все еще смеясь от радости, которую доставило им первое чудо. Самое обыкновенное, какому легко научиться в этой волшебной школе. «А почему никто попугая не раскрасил?» – удивился художник. «Разве бывают бесцветные попугаи?»
«Мы не успели», – сказал Чижик.
«Хорошо, я сам его раскрашу», – кивнул учитель. «А то будет у нас попугай в горошек или в звездочку».
Он взял свою кисточку и раскрасил попугая, каким положено быть попугаю. Через мгновение настоящий ученый-попугай взлетел под потолок, строго как учитель поглядел на ребят и вдруг сказал:
«Ку-ку, привет!»
И все ученики засмеялись.
Итак, наш первый урок волшебства на этом заканчивается, сказал карандаш. Вы сами увидели, как получаются оживающие картинки. Вам понравилось?
Понравилось!
Крикнули ребята, да так громко, что кот шлепнулся с люстры и убежал из класса.
Всему этому я и буду вас учить. Ура!
Закричали ребята, подскакивая на месте, словно на пружинках.
А тиграша подняла второе ухо в полной задумчивости, не зная, что ей делать, лаять или бежать.
Ура!
Ку-ку! Весело крикнул попугай.
Учитель дернул за веревку, зазвонил колокол. Большая перемена! Бегите к фонтану мыть ладошки, потом в столовую.
Мыть ладошки, ладошки, повторил попугай.
Кыш, кыш.
Вдруг замахал он крыльями, словно желая скорей прогнать ребят мыть ладошки.
Первой в столовую помчалась тиграша.
Глава четвертая. Самое вкусное, потому что у волшебников наступил обед.
Но тиграшу опередили. В столовой уже кто-то был. И даже не кто-то, а кот-клеточка. Он сидел у ножки стола и жмурил свои зеленые глаза. Но пока ребят не было, никто не спешил его накормить.
А ребята плескались у фонтана в саду, подставляя струйкам ладони, плюхали по воде и брызгались во все стороны.
Настенька озабоченно глядела на мальчиков и говорила: «Пожалуйста, не простудитесь, Чижик уже носом шмыгает».
«Я не шмыгаю», — сказал Чижик.
«Значит, Прутик шмыгает, и я не шмыгаю».
«Тебе показалось», — решил Чижик. «Это фонтан шмыгает».
Они побежали в столовую.
«Входите, входите», — приглашал Самоделкин ребят. «Будем пить чай».
Ребята сели за стол. А на столе ничего не было. Одна ровная пустая белая скатерть.
Самоделкин слегка махнул рукой. На стенке столовой открылось окошко на кухню, и прямо на стол из окошка, гудя и посвистывая, вышел маленький игрушечный поезд. Алый нарядный локомотив тянул за собой платформы, а на каждой платформе стояла чашка с блюдцем и тарелочка.
Ребята зашумели от удивления, засмеялись, а поезд, пыхтя, подъехал к ним по скатерти и остановился. Ребята, конечно, тут же догадались: надо взять чашки. Они так и сделали. А игрушечный поезд после этого дал сигнал отправления, развернулся и поехал в обратную сторону в окошко в стене, совсем как настоящий. Он и в самом деле был настоящий, только маленький. Фонари на последнем вагоне мигнули на прощанье и скрылись.
Опять Самоделкин слегка махнул рукой. На стол из окошка выехали груженные доверху игрушечные грузовики. На первом были конфеты с клубникой, на втором – печенье, на третьем – бублики, на четвертом – бутерброды с маслом и сыром, на пятом – пирожки с мясом, на шестом – пирожки с вареньем, на седьмом – пирожки с капустой, на восьмом – с грибами, на девятом – сахар. А десятым ехал игрушечный экскаватор с ковшом.
Первый грузовик просигналил. Это, наверное, означало: не задерживайте машины, приготовьтесь к разгрузке. Машины подъехали к ребятам и остановились. Игрушечный экскаватор стал двигаться мимо ряда автомобилей и накладывать своим ковшом ребятам в тарелки все, что привезли машины.
Самоделкин в третий раз легонько махнул рукой. На белую скатерть из окошка под веселые крики «Ура!» выплыл сверкающий пузатый новенький самоходный самовар.
Да-да, он, пыхтя и покачиваясь, вышел на середину стола и замер. А за ним, посвистывая, подкатил на колесиках чайничек с чаем, да еще поливальный автомобильчик с надписью «Молоко».
Все малыши протянули к нему свои чашки, и он сам налил каждому сколько полагалось. Потом самовар налил в каждую чашку горячей воды. Начался пир. Вот кот-клеточка сказал «мяу», и экскаватор протянул ему пирожок с мясом.
Коза-бубенчик вежливо боднула стол рожками. Экскаватор подал ей печенье и бублики. Собака-тигра шевельнула хвостом и получила бутерброд.
«Надо взять сахар для попугая Ку-ку», сказала девочка. «Разве его зовут Ку-ку?» – не согласился Прутик. «Ну, конечно!» – кивнула уверенно девочка.
Глава 5, в которой карандаш исправляет рисунок Прутика.
Волшебник-карандаш вернулся в класс. Он хотел смыть чучело-бабучело, которое нарисовал Прутик. В классе было тихо. Лампа на потолке тихо раскачивалась, и занавески на окнах тоже почему-то слегка покачивались. Карандаш подошел к стене и взглянул на чучело-бабучело. «Ай-ай, разве такие глаза бывают? Ай-ай-ай!»
«Ай-ай!» — сказал попугай Ку-ку. «Ай-ай-ай!»
У чучела-бабучела были смешные ручки и ножки, и сам он получился очень смешной, только глаза — маленькие точки, совсем крапинки. «Все не так, все не так!» — сам себе под нос бубнил карандаш.
«Не так, не так!» — повторил попугай, махнув крылом.
Хороший учитель никогда не пройдет мимо ошибки своего ученика. Художник машинально исправил чучелу-бабучелу глаза.
«Ах, какая непростительная рассеянность для волшебника!»
«Вот как надо! И вот тут нужно по-другому! Вот, теперь правильно! Ну, а теперь и смывать можно!» — проговорил он, оглядывая рисунок. Карандаш поднес к стене стул, забрался на него и нарисовал сверху на стене небольшую хмурую дождевую тучку. Вот капнули первые блестки дождя. Художник спустился на пол, и тут ему показалось, что маленькое чучело-бабучело плачет. Слезы бегут из нарисованных кисточкой глаз. «Нет, это, наверное, дождевая капля!» — мелькнула под грустными глазами чучело-бабучело, подумал карандаш и вышел из класса, не притворив за собой дверь.
Окно в классе было открыто. Подул ветер, он подхватил тучку и вынес ее на улицу. И все прохожие очень удивились, когда вдруг начался звонкий летний дождь.
«Откуда он взялся?» – удивлялись прохожие. «Только что небо было чистое, как стеклышко, и вдруг дождь, а мы зонтики не взяли, ай-яй-яй!»
В классе уже никого не было. Ни тучки, ни чучела-бабучела. Его, наверное, смыло дождем. Хотя вроде дождь в классе не капал. Ветер унес тучку. Лишь один попугай Ку-ку сердито покрикивал непонятно почему. «Кыш! Кыш! Кыш!»
Глава 6, в которой в школе волшебников появляется чучело-бабучело.
Прошел день и прошла ночь. Правда, не совсем прошла, потому что было еще только раннее-раннее утро. В школе все ребята спали. В городе на улицах еще никого не было видно. Прохожие никуда не спешили, автомобили никуда не ехали. Дворники в белых фартуках подметали дорожки, на которых, правда, не было ни соринки, ни пылинки. Начиналось удивительно свежее, голубое раннее утро. Самоделкин спал, чуть позванивая своими пружинками.
Неугомонный карандаш проснулся раньше всех и побежал к фонтану в сад умываться и делать зарядку. Вода была холодная, но карандаш воды не боялся. Он плескался в ней, словно утенок. Брызги разлетались в разные стороны, а художник фыркал от удовольствия, растираясь мохнатым полотенцем. Приплясывая от свежести, от утренней радости, карандаш вернулся к дому взглянул на веранду и замер от неожиданности. В углу веранды, свернувшись калачиком, спала тиграша. А рядом,
положив на нее голову, спал, свернувшись калачиком. А может быть, спала, свернувшись калачиком, что-то непонятное. Он или оно, это чумазое и лохматое, открыло глаза, вскрикнуло, увидев карандаша, и хотело удрать.
Но карандаш поймал за руку лохматое чумазое. Тиграша залаяла.
В окно выглянул Самоделкин. «Ты кто?» – спросил удивленный Самоделкин.
«Как ты сюда попал? Постой, я тебя где-то видел», – нахмурился карандаш.
«Я мальчик, вот кто я», – заикаясь, пролепетала чумазая лохматая. «Я мальчик».
«Нет, вы слышали?» – удивился художник. «Он мальчик. Вы когда-нибудь видели мальчиков с такими грязными коленками, с такими перемазанными ладошками?»
«А что?» – заметил Самоделкин. «У него две ноги, две руки, оцарапанные коленки. Может, он и в самом деле мальчик?»
«Тебя как зовут?» – спросил карандаш.
«Я не знаю», – ответила чумазая лохматая, шмыгнув носом.
Карандаш всплеснул руками. «Тогда скажи, пожалуйста, почему ты здесь?»
«Я хочу в школу».
«А почему ты хотел удрать от меня?» – возмутился художник.
«Я боялся, что меня прогонят».
«Конечно, прогонят. Кому нужны такие заморашки?» – сердился художник. «Ты, наверное, даже руки мыть не умеешь».
Лохматая чумазая шмыгнула носом, и все увидели, как слезы потекли по его немытым щекам. А из кармана курточки выпал гвоздик. Собака залаяла на художника. Самоделкин внимательно посмотрел на гвоздик.
«Пожалуйста, не плачь. Я терпеть не могу слез. Ты лучше расскажи нам, откуда у тебя этот симпатичный гвоздик?» – спросил он.
«Я его нашел», – всхлипнула чумазая лохматая.
«Нашел? Он его нашел! Настоящий гвоздик! И положил себе в карман!» – обрадовался железный человечек. «Ну, конечно, мальчик! Никаких сомнений быть не может! Он мальчик!»
Собака завиляла хвостом, подпрыгнула и лизнула железного человечка прямо в нос. «Посмотрим, какой он мальчик!» – смягчился карандаш. «Проверим его способности, а там видно будет. Идем в школу!» – решительно сказал художник.
Они вошли в школу, а там их окружили проснувшиеся ребята.
«Кто это?
Зашумели ученики. «Это новенький», – сказал Самоделкин. «Хочет поступить в школу».
«Если он что-нибудь умеет», – пояснил карандаш.
«Я все умею», – сказала чумазая лохматая. «Я способный». Видно, ему очень хотелось поступить в необыкновенную школу. Она ему понравилась, эта необыкновенная школа.
«Ты, оказывается, хвостунишка!» – нахмурился карандаш.
«Мальчик, наверное, голодный», – заметил Самоделкин. «У нас после ужина остался пирог, я принесу, а потом будем завтракать все вместе».
«Отлично!» – сказал художник. «А я принесу полотенце для мальчика».
«Я мальчик!» — радостно воскликнул чумазый лохматый.
А тиграша залаяла, подпрыгнула и лизнула карандаша прямо в нос.
Мастер Самоделкин принес пирог и кружку с компотом. Художник принес полотенце.
«Примите меня, пожалуйста, в школу», — попросил чумазый лохматый.
«Ах, какой нетерпеливый», — улыбнулся художник. «Вот умывальник, вот полотенце, вот зубная щетка, вот расческа. Нет, расческа, я думаю, не поможет. Вот щетка для волос, вот щетка для ботинок, вот сапожный крем. Умойся, почисти ботинки, причешись. Ты умеешь или тебе помочь?»
Лохматый чумазый поглядел на ребят и сказал: «Я сам».
«Как тебя зовут?» — спросил Чижик.
«Я не знаю», — шмыгнул носом чумазый лохматый.
Ребята, конечно, засмеялись.
Новенький обиделся. Он шмыгнул носом, но плакать не стал.
Мальчики так просто не плачут.
У тебя шнурок на ботинке развязался. Можно я тебе завяжу? Попросила Настенька. Она хотела взять его за руку, подвести к умывальнику и вымыть грязные ладошки.
Я сам, твердо сказал чумазый лохматый.
Молодец, похвалил Самоделкин. Ты просто молодец. А ну-ка, покажи всем, как ты умеешь умываться.
Очень даже просто.
Новенький взял кружку с компотом, поглядел в нее, подумал и вылил компот себе на макушку.
Самоделкин перестал звенеть своими пружинками, застыл на месте, как будто он был сделан совсем не из пружинок, а из дерева.
Карандаш в изумлении замер.
Ой, не могу, прыснула девочка.
Заливались мальчики, а собака сердито лаяла на них.
Ой, не могу, пищала Настенька, тебя в школу не примут.
Примут, примут, закричал новенький.
Ты ничего не умеешь.
Умею.
А ботинки чистить умеешь, хохотали ребята.
Умею. Новенький взял чистое полотенце и вытер им чумазые ботинки.
Ребята стонали. Ой.
Ну и ну, хотел сказать карандаш и не мог вымолвить ни слова.
А зубы чистить, зубы, еле могла произнести девочка.
Новенький макнул пальчик в сапожный крем и провел им по своим зубам.
А кран зачем? Кран! Заливаясь неудержимым смехом, спросил Прутик.
Новенький подумал и сунул палец в кран, из которого лилась вода. Струя веером разлетелась по всей комнате, обдавая ребят.
Настоящее чучело-бабучело, сказал Прутик. И вдруг закричал: он чучело-бабучело! Это чучело-бабучело! Я узнал его! Чучело-бабучело! Чучело-бабучело!
У него моя куртка! Возмутился Чижик.
Мои ботинки! Добавил Прутик. Он жулик! Жулик! Жулик!
Новенький растерянно посмотрел на всех, шмыгнул носом и заплакал. Совсем как настоящий мальчик. Он прыгнул через подоконник и побежал в сад. Оранжевая тиграша с лаем полетела за ним. Ребята перемахнули через подоконник.
Они срывали бананы, швыряли вслед убегающему нарисованному мальчику.
Жули-гали!
Остановитесь!
Подождите!
Закричали Самоделкин и Карандаш на бегу, размахивая руками.
Что вы делаете? Остановитесь!
Ребята остановились.
Он чучело-бабучело!
Он компот на макушку!
Он жулик!
Он ботинки полотенце!
Он мороженое котлета! Его не примут в школу!
Не примут!
Наперебой галдели ребята.
Спасаясь от ребят, маленький перепуганный чучело-бабучело вбежал в школу волшебников и бросился в класс. Там спрятаться от ребят было негде, и тогда он вылез в окно и забрался в корзину воздушного шара. Он сидел на дне корзины и горько плакал, размазывая по щекам слезы.
Тиграша, сидя рядом с ним, лизала его лохматую макушку и тихонько скулила.
Голубой воздушный шар покачивался над ними, наклонялся, будто хотел утешить никому не нужного чумазого бабучила. Трогал его шелковым, упругим, нагретым на солнце боком.
Волшебный художник остановился, как будто в него ударила молния.
Железный человечек замер, будто пружинки у него разъела ржавчина, и он больше не в силах пошевелиться. Стало очень тихо.
«Я все могу нарисовать», — печально сказал Карандаш. «Я все могу нарисовать. Но я не могу рисовать, я не умею рисовать нежность и доброту, честность и дружбу. Я не могу нарисовать обыкновенную, простую, даже самую крохотную радость. Я умею рисовать конфеты, лошадок, бананы, пальмы,
Кораблики, велосипеды, автомобили, пароходы, все на свете умею. Но я не могу рисовать обыкновенное человеческое достоинство. Я самый плохой учитель. Я слабый художник. Я ничему не могу научить их.
Может быть, он прав, маленький грустный художник. Радости не бывает без дружбы. Нежности не бывает без радости. Без нее не бывает и доброты. Он грустно смотрел на ребят.
Мы больше не будем,
сказали они. Мы нечаянно.
Если мальчик не вернется, я уйду навсегда, еле слышно сказал художник.
Не уходи, не надо!
Надо! Просили Чижик, Настенька и Прутик.
И вдруг по саду прошумел ветер. Все увидели, как сверкающий на солнце голубой шар качнулся и плавно поднялся над пальмами, над улицами, над городом, над землей. В кабине шара сидел заплаканный чумазый бабучило в обнимку с оранжевой собакой. Ветер подхватил их и понес неизвестно куда. Все ахнули. Ребята завороженно смотрели, как тает в небе крохотный, почти невидимый шарик.
«Я ухожу навсегда», — сказал художник. «Прощайте». Он подошел к стене и нарисовал сначала большой круг.
Не успели ребята и Самоделкин что-нибудь сказать, как в небо взлетел еще один упругий шелковый шар и унес от них обиженного грустного художника. «Они все погибнут!» — закричал Самоделкин. «Ни карандаш, ни нарисованный мальчик не умеют управлять воздушным шаром! А это ведь совсем непросто! Они погибнут!» Самоделкин открыл гараж и выкатил наружу маленький блестящий самолет. Самоделкин сел в кабину, включил мотор. «Я улетаю на поиски карандаша и мальчика, которого вы обидели!» — печально произнес Самоделкин. «А вы возвращайтесь домой!» К родителям. Школа волшебников закрывается, грустно добавил железный человечек.
Не улетай, Самоделкин, попросила Настенька.
Нет, я должен лететь, грустно сказал Самоделкин. Ой, я забыл взять карту, а без нее можно в небе заблудиться. Я сейчас.
Железный человечек побежал к дому, и тут...
Скорее, прыгайте сюда, решительно сказал Чижик, открывая задний люк самолета. «Полетим вместе с ним. Мы поможем ему отыскать нарисованного мальчика и карандаша. А без нас он не справится».
Настенька забралась в люк следом за Чижиком, и только Прутику места не осталось. Кабина была слишком тесная.
«Оставайся тут», — решительно приказал Чижик, закрывая люк. «Кто-то же должен остаться в школе волшебников. А вдруг карандаш и чучело-бабучело вернутся? А здесь никого нет». Самоделкин вернулся с картой, запрыгнул в кабину пилота и завел мотор. Он был так взволнован, что даже не заметил пропажу детей. Машина вздрогнула, качнула крыльями, дорожка улетела из-под колес, и пальмы, и школа, все вдруг осталось далеко внизу. Город утонул в синеве. Самоделкин внимательно смотрел вокруг. Нет ли где шара с потерянным другом? Нет ли где другого шара с мальчиком и собакой? Самоделкину было очень грустно, что он потерял своего друга-карандаша и не знает, где он сможет его отыскать. Может быть, ему даже придется обогнуть на своем крошечном самолетике весь земной шар? Самоделкин пристально вглядывался в небо, но воздушного шара нигде не было видно. Самолет летел быстрее ветра. Внизу проплывали города и дороги, маленькие деревеньки и широкие, словно море, поля. Самоделкин летел и летел вперед, как вдруг услышал какой-то стук.
Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Стучало где-то в самолете.
«Наверное, мотор неисправен», — подумал Самоделкин. «Нужно срочно совершить посадку и проверить, все ли в порядке». Через минуту самолет плавно опустился на землю. Самоделкин открыл люк и увидел там две взъерошенные макушки.
Это были Чижик и Настенька. У них от страха стучали зубы.
«Как вы тут оказались?» От удивления, чуть не свалившись, закричал Самоделкин.
Мы хотели вместе с тобой
искать карандаша и мальчика.
Мы хотим помочь тебе.
А где же Прутик? Вы его оставили совершенно одного в школе волшебников? Да, кивнул Чижик. Ему не хватило мест. Придется мне лететь назад. Чуть не плакал Самоделкин. Я не могу взять вас с собой. Путешествие может быть долгим и очень опасным. Да и Прутика нельзя оставлять одного. Самоделкин завел мотор, и самолет полетел обратно.
Глава 7, в которой появляются два новых учителя.
Помните, ребята, я вам рассказывал про двух разбойников, которые жили поблизости от волшебной школы. Их звали пират Буль-Буль и шпион Дырка. Им было до смерти обидно, что у Карандаша и Самоделкина есть своя собственная школа. Да не простая школа, а школа волшебства. А у них такой школы не было. А им бы так хотелось иметь школу разбойников и пиратов. Ох, как бы им хотелось!
И вот, как только Карандаш и Самоделкин исчезли, к воротам школы тут же подбежали разбойники.
«Вот она, школа бездельников!» — сказал пират Буль-Буль с большой рыжей бородой в полосатой морской тельняшке.
«Волшебная!» — хмыкнул шпион Дырка с длинным, тонким, как морковка, носом.
«Ты погляди, какие роскошные пальмы! Настоящий тропический лес! Пиратские джунгли, орехи, кокосы, бананы! Чудное местечко для разбойников! А мне так надоело работать! Я продавал детям заводные пароходики. Ух, как я не люблю детей! И потом, разве могут настоящие пираты и разбойники работать? Они должны плавать по морям и океанам. Они должны грабить и безобразничать.
Нам нужно забраться в эту школу волшебников и жить там. Будем спать на мягких перинах и есть из тарелок. А чем мы хуже их? У них целая школа, а у нас ничего нет. Нам даже спать приходится на старом заброшенном чердаке, а у них целый дом.
Верно, это несправедливо. А Самоделкин нас не поколотит. У него голова железная, он не испугается наших пистолетов.
Не бойся, они улетели. Я сам видел, как они улетели на воздушном шаре и самолете. Школа пустая. Она наша!
Смотри, там внутри кто-то есть. Там во дворе какой-то глупый мальчишка.
Не страшно. Сделаем из него настоящего разбойника и примем в нашу банду. Все мальчишки мечтают стать настоящими разбойниками. Чем мы тут хуже других? Только нужно действовать осторожно.
Разбойники перемахнули через ограду и, опасливо озираясь по сторонам, подошли к Прутику.
«Здравствуйте», — сказал вежливый Прутик. «А если вы пришли в школу, то здесь никого нет. Все улетели. А вы кто?»
«А мы разбойники! Значит, тут никого нет?»
«Какие разбойники? Какие такие разбойники?» «Он пошутил, он очень веселый. Он, знаешь кто? Знаменитый новый учитель. Я тоже учитель. Самый настоящий учитель. Здравствуй, мальчик. Добрый день. Как тебя зовут?
Брутик.
Брутик веник. Ветка еловая, шишка сосновая, полено дубовое. Разве так надо знакомиться? Я тебя научу. Ну-ка, мальчик, назови мне какую-нибудь обезьяну.
Горилла, ответил ничего не подозревающий мальчик.
Очень приятно, будем знакомы. А меня зовут учитель Буль-Буль. А моего почтенного друга зовут учитель Дырка.
Добро пожаловать, милые дети. Ученье свет, а не ученье тьма. Не пей сырую воду, руки мой перед едой.
Но не мылом, не водой, а чернилами. Семь раз отрежь, один раз отмерь. Вот видишь, какие мы научные, разнаучные.
Мой знаменитый ученый друг знает много веселых сказок. Уважаемый коллега, не расскажете ли вы ребяткам интересную сказку?
А, пожалуйста, припожалуйста. Один добрый, замечательный, умный серый волк съел одну девочку. Ну, совсем такусенькую, вроде как ты, мальчик. И надел ей красную шапочку. Бабушка видит, знакомая шапочка, и говорит: «Почему, девочка, у тебя такой симпатичный хвостик?» «Это не хвостик», отвечал вежливый серый волк. «Это кисточка от шапочки. И с большим аппетитом скушал бабушку».
А я знаю веселые детские песенки. Вот, например, один козлик ушел от своей любимой бабушки в темный лес. Осталась от козлика одна косточка. Ужасно забавная песенка. Неужели вам никогда не пели таких чудесных песен? Вам, наверное, скучно. Как вы тут поживаете?
Скучно поживаем, сказал Прутик. Раньше так весело было. Нас на волшебников учили.
Тю, на волшебников, а на разбойника тебя не учили? На самого настоящего морского разбойника?
Нет, растерялся мальчик. Это, наверное, тоже интересно.
Еще бы! Лево руля, право руля, полный вперед! Ух, красота!
У нас таких уроков не было, сказал Прутик, и в голосе его прозвучало маленькое такое сожаление.
А что было, уважаемый мальчик?
Уроки волшебного рисования, урок смеха и радости, урок стуканья-бряканья.
Безобразие! Мне стыдно! Каким глупостям учили милых культурных деток! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-ай! Повторил ученый попугай с ветки. Цыпа-цыпа! Ку-ку!
Милый мальчик! Поднял кверху палец учитель Дырка. Я знаю тысячи разных уроков и веселья, и радости. Мне совсем не жалко. Я расскажу, я всех научу. Ой, какие веселые уроки я знаю.
Вот такой умный учитель.
Слушай меня. Урок первый. Как стать веселым, если у вас плохое настроение? Поймай кошку. Привяжи ей на хвост 5 железных банок, а потом крикни ей: «Брысь!» Она побежит, это очень-очень смешно!
А вот уморил!
Разве смешно? Спросил неуверенно Прутик.
Вдруг закричал попугай. Ой!
Вот, видишь? видишь, как весело, необразованный, совсем неграмотный мальчик.
Молодец, я и не знал, какой ты на самом деле ученый.
Ай, молодец, повторил попугай.
Если вас ничего на свете не радует, вел необычный урок Дырка, заверните в яркий фантик от конфетки горькую-прегорькую таблетку. Позовите знакомую девочку и скажите: кушай, пожалуйста, конфетку, она сладкая. Девочка развернет фантик, откусит горькую таблетку. Ой, как будет смешно, как будет радостно.
Попугай чуть не упал с ветки.
Ой, не могу, заверещал он.
Ха-ха, неуверенно хихикнул смешливый прутик.
И я тоже кое-что знаю. Когда на тебя шмякнулось какое-нибудь горе, надо взять в руки водяной пистолетик, налить в него самые черные-причерные чернила, позвать какую-нибудь знакомую девочку в новом платье, нажать курок, и пистолетик выстрелит. Смешно! О, не могу! Нет, тебе чернилами!
Тоненько засмеялся прутик.
Закатился попугай Ку-ку.
Минуточку, минуточку. А я веселее знаю. Смотрите все на меня, дорогие детки. Вот я поднимаю камень, а вот у меня резиновая подтяжка, и нет никакой рогатки. Ну зачем культурному человеку рогатка? А я прикладываю камень к моей подтяжке, натягиваю резинку, прицеливаюсь, бац! Если метко пальнуть в попугая, перья полетят, как из подушки. Будет очень весело. Эй, попугай, где ты? Цыпа-цыпа-цыпа.
Он так и сделал. Резинка шлепнула, камень взлетел.
Ку-ку!
Сердито закричал попугай, ныряя в гущу веток.
Но камень со свистом упал обратно и стукнул Дырку в самую макушку.
О, как смешно!
Весело засмеялся прутик. Нет, вы только подумайте. Остановился на улице один случайный прохожий. На воротах написано, что волшебная школа закрыта, как будто ее никогда и не было. А в ней опять смеются. Какая удивительная школа!
Если говорить серьезно, веселее всех тому, чьи желания мгновенно исполняются. Кто, например, имеет много-много, целую кучу денег. Маленькая золотая монетка делает веселеньким самого грустного человека. Любой запрыгает от радости.
Вот какие слова изрек учитель Буль-Буль. А ты когда-нибудь видел, чтобы радость была в монетке?
Я видел ее, настоящую радость, в бумажном кораблике, в одуванчике, в капле дождя, в ладошке ребенка, в макушке маленького мальчика, в улыбке девочки, в прыгающем котенке, в белой тучке над лесной поляной.
И даже в добром слове, которое не увидишь. Но я не верю, чтобы она, веселая, живая радость, могла быть в монетке.
Глава 8, в которой открывается школа юных разбойников.
«Веселее всех тому, чьи желания сбываются», — сказал Буль-Буль.
«А почему тогда карандаш улетел такой грустный?» — спросил мальчик.
«Да он глупый, твой карандаш. Ничего не понимает и не умеет».
«Умеет! Он все умеет! и заводной автомобиль, и деревянную лошадку, и велосипед, и кораблик.
Тю, кораблик! Я говорю, глупый, зачем кораблик, если моря нет, уплыть некуда?
Он и море может нарисовать, синее море.
Ну да, а подводную лодку может? Я больше терпеть не могу кораблики. Весь на виду и сплошной сквозняк.
Может, он все умеет. И все даром, никакой монетки не надо.
Два новых учителя дернулись, словно их кто-то ошпарил кипятком.
Ха-ха-ха! Даром?
Даром! Вот насмешил!
Я же говорю, глупый!
Он волшебник, сказал мальчик.
Волшебники все глупые,
наставительно изрек учитель Дырка. Разбойники! Вот кто умнее всех на свете.
Разбойников не бывает, пискнул Прутик.
И мне послышалось, будто в голосе мальчика прозвенело маленькое такое сожаление.
Как это не бывает? Много ты понимаешь, фыркнул учитель Бульбуль, сверкнув глазами. В таком дремучем лесу вполне могут весело жить-поживать разбойники. Только пещеры не хватает, полной всяких пиратских сокровищ. И с потайной дверью, чтобы никто не нашел. Только моря не хватает. Широченного моря вокруг и со всех сторон. Чтобы никто никогда, ни милиция, ни всякие самоделкины, недоделкины, ржавенькие, не могли добраться к нам сюда, на разбойничий остров.
Какой? Удивился мальчик. Повторите, пожалуйста.
Разбойничий, вот какой. Хочешь, мы станем тебя учить на разбойника, а?
Хочу!
Весело сказал мальчик и захлопал в ладоши. Ура!
Какой способный, какой умный-умный мальчик! Подмигнул учитель с тонким носом.
А другой пощекотал Прутика своей бородой. Маленький разбойничек, пистолета ему настоящего не хватает. Пиф-паф!
Жаль, карандаша нет, пискнул Прутик. Он бы все нарисовал. И потайную пещеру, и пистолет.
И подводную лодочку, и настоящее море. По морям, по волнам шито крыто.
И много-много всякого разного. Пирожное, мороженое, кофе, какао.
Не мешало бы нам закусить. Мы устали от уроков. Хе-хе, да вот и бананы висят. Дорогие дети, урок окончен. Перемена, большая перемена.
Бананчики свеженькие, желтенькие.
Они бросились к бананам и стали рвать и уплетать их тут же под зелеными деревьями, урча от удовольствия.
А Прутик побежал в дом, отыскал там большой кусок мела, вернулся к воротам школы, снял табличку с надписью «Волшебная школа», перевернул ее и на другой стороне таблички написал крупными буквами
«Школа разбойников».
Глава 9, в которой карандаш встречается с разбойниками.
Волшебный художник Карандаш летал на воздушном шаре, казалось, уже целую вечность. Но маленького нарисованного мальчика нигде не было видно. Ветер нес легкий, почти невесомый шар, бил и швырял, и раскачивал кабину. Художник цепко держался обеими руками за борт. Вы, конечно, помните, на шаре не было никаких приборов, и художник совсем не умел управлять полетом. Ветер нес его сначала в дальние дали, потом ветер подул в обратную сторону, и, как вы понимаете, шар вернулся туда, где была необыкновенная школа. «Наверное, так и надо», — подумал художник. «Я никогда не найду чучело-бабучело без моего друга Самоделкина».
Внизу показалась школа волшебников. И тут неожиданно раздался хлопок, воздушный шар лопнул и стал стремительно падать на землю.
А внизу, Прыгал и смеялся какой-то незнакомый человек с длинным и тонким, словно морковка, носом. В руках у него была огромная рогатка. Наверное, это его рук дело. Это он только что пробил камнем упругую ткань воздушного шара.
Ой, как смешно! Ой, не могу, невероятно смешно! Ужасно весело!
На высокой пальме кричал, махая крыльями, взъерошенный попугай.
Ой, не могу, ку-ку!
Смеялся маленький мальчик, очень похожий на Прутика.
Ах, разбойник! Ахнул карандаш, падая вместе с корзиной вниз.
На этом, наверное, могла кончиться наша печальная сказка, если бы находчивый карандаш не успел нарисовать парашют.
Учитель Дырка мгновенно удрал в кусты, где жевал бананы другой учитель с рыжей бородой.
Парашют опустился во дворе школы, и художник увидел мальчика.
«Прутик», — сказал карандаш, — «почему ты смеялся? Кто пульнул в меня камнем?»
«Очень смешно получилось!» — ответил мальчик. «Шар так смешно лопнул! Пиф-паф!»
«Неужели тебе весело? Где научили тебя так смеяться?»
«На веселом уроке смеха и радости!»
«Кто?» — вскричал художник. «Самоделкин? Может быть, я?»
«Нет!» — сказал Прутик. «Учитель Дырка и учитель Буль-Буль! Здесь у нас теперь шкала разбойников! Нам очень весело! У нас много новых игрушек!»
«Дудочки! Барабан, хоккейные клюшки, мячик?» — спросил добрый художник.
«Тю!» — свистнул мальчик. «Глупости какие! Разбойники так не играют! Пожалуйста, нарисуй мне синее море, подводную лодку и потайную пещеру! Я ждал тебя, чтобы ты нарисовал мне синее море!»
«Ай, молодец!» — шипел из укрытия Дырка. «Пускай нарисует! И чтобы остров на нем! Остров! Настоящий пиратский остров! Учебное море! Наглядное пособие!»
«Нарисуй море!» — как ни в чем не бывало, — повторил мальчик. «У нас уроки такие будут! Учебное море! А на нем настоящий остров!»
Художник покачал головой. «Ты, наверное, болен? Где Самоделкин? Где ребята?»
«Не говори!»
— выбежал из кустов учитель Дырка.
И следом за ним учитель Буль-Буль.
«Пускай сначала нарисует! Некультурно обманывать маленьких! Некультурно обманывать маленьких!»
— пискнул Прутик. «Здравствуйте! Кто вы?» — спросил удивленный карандаш. «Я вас, кажется, где-то видел».
«Я совсем новый учитель. Моя фамилия Курочкин».
«Курикуки!»
— вдруг крикнул с ветки ученый попугай.
«Курикуки!» — повторил свирепый учитель с большой рыжей бородой. «Мурлыпузя, мурлыкуя!»
Карандаш очень удивился. «Мурлыпузя, мурлыкузя? Вы сказали «мурлыпузя, мурлыкузя», но я ничего не понимаю».
«Конечно!» — подбоченился Дырка. «Сразу видно, кто настоящий учитель, а кто нет. Ученые люди всегда говорят непонятно. Мой почтенный друг,
самый знаменитый учитель,
он сказал: здравствуйте, как поживаете? Добро пожаловать! Учение свет, а не учение тьма. Уходя, гасите цвет, пейте, дети, молоко, будете здоровы, дважды два, пять!»
«Он ученый», — объяснил мальчик.
«О, карамба!» — сказал учитель Буль-Буль. «Клюква не бряква!»
«Мой друг недоволен! Он говорит, какая никудышная школа! Какой никуда не годный учитель, если не может подарить крохотулечке синее море! Подумаешь, какие пустяки! Море, водичка, плюх-плях! Рыбки, чайки, русалочки, плях-плюх!»
«Подумаешь, какие пустяки!» — весело подхватил мальчик. «Ерунда, море!»
«Брунделяк и храндуляк!» — негодовал знаменитый ученый.
«Он говорит, ему горько и стыдно за таких никчемных учителей.
Он жалеет бедненьких мальчиков и девочек, и слезы мешают ему смотреть на такое безобразие. Он требует закрыть навсегда эту школу. Если не будет моря, если не будет подводной лодки, если не будет потайной пещеры, где мальчики смогут играть в разбойников».
Художник опустил голову. «Ну хорошо, я нарисую море. Но это совсем не так просто, как вы думаете».
И вдруг подул незнакомый в нашем городе удивительный ветер. Величаво колыхнулись, дрогнули высокие пальмы. Это волшебный художник начал рисовать море вокруг своей школы. Белая чайка, смотрите, белая чайка в нашем городе, настоящая белая чайка. Волшебный художник рисует море, синее море.
Море, пискнул Прутик. Батюшки, море, подскочил Дырка.
Море, торжественно сказал очень усталый художник. Синее море.
Море! Взревел Буль-Буль. И не надо искать, вот оно, синее, разливанное!
А море гудело, плюхалось о берег, и чайки летели туда, где в тумане синел другой берег.
Море, ай, хорошо!
Давай-ка рисуй нам подводную лодку, не очень вежливо сказал Дырка. И пещеру, потайную пещеру. Карандаш очень удивился. Какую пещеру? Зачем подводную лодку?
То есть как? Возмутился Буль-Буль. А на чем удирать? Куда прятаться? Шито-крыто!
Куда удирать? От кого прятаться? Не понял художник.
Он шутит, сказал учитель Дырка. Он пошутил, он такой веселый.
На чем ребятишки будут путешествовать, а? В кино и в зоопарк. На чем они станут кататься по морям, по волнам? Рисуй подводную лодку, тебе говорят. Некультурно детей обманывать.
Ага, я пошутил, махнул бородой Буль-Буль. Я веселый. Но где, по-твоему, детки будут играть в разбойников? Обманывать нехорошо. Давай сюда пещеру с потайным входом. Шито-крыто.
Наивный карандаш сначала нарисовал на краю берега подводную лодку. Зеленую, небольшую, вроде катера. Но самую настоящую подводную лодку. Она качнулась на волнах, прибой плеснул в ее гладкий бок, зазвенела от натуги якорная цепь, словно эта лодка приплыла сюда из холодной, таинственной глубины моря. Кинула якорь у самого берега незнакомой земли. Настоящий морской якорь, а не какой-нибудь нарисованный.
Буль-Буль открыл рот и шлепнулся на землю. Так иногда делают, если чему-нибудь сильно удивляются.
«Не может этого быть! Невероятно!» — сказал Буль-Буль.
«А я говорю, может! Ерунда какая! Взял и нарисовал! Пещеру давай! С потайной дверью! Крохотулечка будет играть в разбойников! Ему нужна пещера с потайной дверью, он такую хочет!»
«Я нарисую!» — сказал добрый карандаш. Вот в этой пальме будет потайная дверь в подземелье, чтобы играть в разбойников. Пожалуйста, если мальчик хочет. Они такие, они любят.
Он стал рисовать, и скоро в мохнатом стволе дерева как бы сам собой появился большой медный, очень старинный ключ.
Художник повернул его. Потайная дверь с глухим скрежетом отворилась. И все увидели каменные ступени, ведущие в старинное темное подземелье. Художник зашел в подземелье, чтобы нарисовать каменные ступеньки.
Буль-буль подпрыгивал и щекотал сам себе подмышки. Пираты так радовались, так ликовали, что от переполнявшей их радости громко запели песню.
Чики-брики, карамба, компас!
Если нам попадетесь, голубчики, будет жалко нам бедненьких вас. Ой, как жалко!
Мы разбойники, мы грабители! Нет на свете пиратов лютых!
Уважаемые родители, прячьте, прячьте скорее детей! Прячьте ваших детишек! Мы все равно их найдем! Поймаем!
Это
Буль-буль! Это разбойник Дырка! Воскликнул Карандаш. Вот они кто, я узнал их!
Мы самые! Подпрыгивал, танцуя, Дырка. Теперь от нас не уйдешь!
А-а-а! Ревел другой бывший учитель. Я знаменитый капитан Буль-буль, гроза морей! Хватай Карандашку-таракашку! Попался, мазилка!
Самоделкин, где ты? Закричал Карандаш. Это разбойники! Те самые разбойники! Никто не ответил ему. Нет рядом отважного друга. Нет железного человечка.
Заливались разбойники. Вдвоем они схватили бедного художника и поволокли в пещеру. По каменным ступеням вниз, в темное сырое подземелье. Ты будешь рисовать нам одним и больше никому. Что пожелаем?
Ах, так! Вскричал волшебный художник и стал рисовать на каменной стенке огромную кусачую собаку-овчарку.
Пират поглядел на картинку, задрожал от страха и мгновенно захлопнул дверь в подземелье.
Умышленно или нечаянно разбойник сделал то, чего никак не предвидел Карандаш. В темноте никто никогда ничего не сумеет нарисовать.
И вот я слышу, как загремела потайная дверь в подземелье, как щелкнул замок над каменной лестницей. Волшебный художник остался один в темноте. Ничего не было видно и слышно в сыром и глухом подземелье. Прибежал Прутик и спросил, а где Карандаш?
Погулять пошел.
Хихикнул учитель Дырка, он же разбойник Дырка.
Бананы кушает.
Ананасы лопает. Купается.
Глава 10, в которой Самоделкин наконец-то находит нарисованного мальчика. А Самоделкин летел тем временем домой. Внизу гудел океан. Большие теплоходы спешили в дальние страны. Военные корабли, нахмуренные серые, покачивались на волнах. Маленькие белые, как чайки, яхты проносились мимо. Волны шумели внизу, одинаковые, синие, от края до края волн. Поэтому казалось, будто самолет не летит, а висит в голубом воздухе. Только шум бесконечный шел к небу, и даже гул мотора не мог заглушить его.
А небо такое неоглядное, океан такой непостижимо огромный, даль такая бесконечная. Разве найдешь в ней грустных, одиноких путешественников на воздушных шарах?
Но Самоделкин все летел и летел. И вдруг он заметил в небе маленький, сверкающий на закате шар. Железный человечек посмотрел в бинокль и увидел в кабине шара что-то оранжевое, полосатое, как настоящий тигр. А рядом с полосатым что-то мохнатое, чумазое.
«Шар!» – воскликнул Самоделкин. «Я узнаю наш шар! Это Бабучело, нарисованный мальчик! Ура!»
Он повернул самолет, и мотор загудел от нетерпения.
«Скорей, скорей, бедный малыш! Ему, наверное, очень страшно лететь одному! Скорей!»
Бабучело, заметив самолет, запрыгал в кабине. Тиграша залаяла звонко на весь Тихий океан.
«Самоделкин! Ура! Самоделкин!» – кричал Бабучело, танцуя в кабине шара.
Самоделкин помахал ему рукой. «Эй, не упади! Я тебя не поймаю!»
«Бабучело! Наш Бабучело!» – радовались ребята.
Самолет облетел вокруг шара один раз, другой, пока железный пилот придумывал, что ему делать. И он, конечно, придумал. В кабине лежала на всякий случай веревка, длинная и очень прочная.
«Лови!» — сказал Самоделкин, бросая конец веревки Бабучилу. «Привяжи как можно крепче! Я потяну тебя на буксире!»
Мальчик привязал веревку, затянул крепко-накрепко узел, хотя кабину сильно качало ветром, и стоять в ней было совсем нелегко. Мотор гудел, оранжевая собака лаяла, чумазый мальчик пел какую-то веселую счастливую песенку, но в гуле и звонком лае, в шорохе волн, ее нельзя было понять.
«Где карандаш?» — крикнул Бабучило, подставляя ладошки ко рту.
«Я не знаю, где карандаш! Мы летим обратно в школу! Потом я буду искать волшебного художника! Вот, кажется, под нами город! Вот и река! Вот знакомая улица!
Но где же наш дом? Где школа волшебников? Я ничего не понимаю! Море! Под нами снова синее море! Зеленый остров? Мы заблудились! Я не знаю, где мы!»
«Смотрите, акула!» – пискнула девочка.
«Нет!» – ответил Самоделкин. «Это подводная лодка!» «Вот это да! Ничего не понимаю, мы заблудились! Я не умею летать! Я не знаю, куда мы попали!»
И вдруг снизу, хлопая сердито крыльями, взлетел над пальмами взъерошенный попугай.
«Брунделяк!» – шипел он какие-то совсем непонятные слова. «Хрунделяк!»
«Аф! Аф!» — ответила тиграша.
«Аф!» — передразнил нахальный попугай. Не догнал шар и клюнул его с размаху своим острым клювом. «Ха-ха-ха!» — закатилась птица. «Хе-хе-хе! Ой, не могу!»
«Мы падаем!» — воскликнул чумазый мальчик, прижимая к себе оранжевую собаку.
Он падает!
Бедный малыш! Ахнул Самоделкин и повернул самолет вниз, туда, где между морем и пальмами желтела узкая полоска берега. Может быть, он повиснет на пальме? У них такие широкие листья! Сказал железный пилот.
Так и получилось. Корзина с мальчиком повисла у самой земли. Бабучило выбрался с тиграшей наружу и побежал искать ребят.
Глава 11. Не очень веселая, но все равно смешная. Разбойники ничего такого не видели, ничего не заметили. Я вам расскажу, почему. Сначала они хотели покататься на своей подводной лодке. Но у них ничего не вышло. Подводную лодку не заведешь ключом. Это вам не заводной пароходик. Надо уметь.
«Проклятие!» — шумел капитан Буль-Буль.
Разбойники, словно маленькие дети, кричали, кривлялись и бегали по всей школе.
А капитан Буль-Буль забирался на самую высокую табуретку в классе, звонил в колокол, дергая за веревку, и командовал: «Право руля! Полный вперед! Я капитан!»
Потом они порвали ученую книгу под названием «Азбука».
Потом бегали в столовую, заглядывали в буфет, но кроме разных детских никчемных паровозиков и автомобилей ничего не нашли.
«Мне бы жареной колбаски с картошечкой!» — ныл разбойник Дырка.
«Дудки!» — рявкнул пират. «Пока мы не придумаем, как заставить мазилку работать, у нас ничего не будет!»
Вот поэтому разбойники не видели, как прилетел настоящий учитель волшебной школы Самоделкин. Печальный вышел он из кабины, посмотрел вокруг и увидел...
«Ты, наверное, думаешь, какой-нибудь цветок? Или ягоды, или нарядного тропического жука?» «Да ничего подобного. Железный человечек увидел конфету в ярком фантике. Она лежала такая заманчивая и, наверное, очень сладкая».
«Ой, — сказала девочка, — настоящая конфета!»
Настенька протянула руку, наклонилась поднять конфету и... Я даже не знаю, что подумать. Конфета подпрыгнула, будто кузнечик, и ускакала в сторону, да еще как будто засмеялась тоненьким голосом.
Я никогда не видел прыгающих конфет. Это вам не лягушка? Девочка снова протянула руку, и снова конфета подпрыгнула, будто кузнечик, и засмеялась тоненьким голосом. «Мы на острове прыгающих конфет в Сладком океане», — догадался Чижик.
«Науке такое неизвестно», — покачал головой Самоделкин.
«Лови конфету, лови, лови ее!»
— закричали ребята.
Они хотели побежать за конфетой-попрыгушкой, но тут же упали, шлепнулись в горячий песок.
«Ой, смешно! Ой, не могу!» —
будто смеялась конфета.
«Ну и ну!» — озадаченно сказал Самоделкин. «Даже он подобного никогда не видел и не слышал. Мы зацепились за веревку», — сердито сказал Чижик, поднимаясь и потирая синяк на лбу.
«Кто-то натянул ее, чтобы все мы нарочно упали! А конфета привязана к нитке, и никакого чуда нет. Ее кто-то дергает».
«Это я натянул веревку. Только надо было поднять ее повыше. Это очень смешно, когда все кувыркаются через голову. Очень смешно».
«Прутик! Неужели прутик?» – воскликнул Самоделкин.
«Конечно, перед ними стоял прутик. Веселый маленький прутик. Ой, Прутька!
Прутька!
Прутька! Очень обрадовались ребята!»
«Совсем ничего не понимаю», — сказал удивленный Самоделкин. «Ты на чужом острове?»
«Совсем не чужом. Его карандаш нарисовал и море настоящее нарисовал».
«Кто?» — зазвенел всеми пружинками Самоделкин. «Карандаш? Где он?»
«Гуляет!» — кивнул в сторону леса беспечный малыш. «Бананы кушает!»
«Ты когда-нибудь бегал на пружинках?» «Наверное, не бегал». Железный человечек в одно мгновение скрылся в густом тропическом лесу.
«Давайте будем играть», — сказал Прутик. «У меня много новых игрушек. Вот водяной пистолет. Мы нальем в него чернила и станем пугать Настю. Будет очень весело».
«Совсем не весело, даже печально», — махнул рукой Чижик.
«Тогда мы дадим ей вот эти новые тапочки. Настя наденет их, и будет необыкновенно смешно. Вот увидишь!»
Прутик показал новые тапочки. «Совсем не смешно», – прошептала Настенька, увидев острые кнопки внутри тапочек.
«Какие глупые, глупые дети!» – вдруг сказал кто-то совсем рядом. На поляне появились два разбойника.
«Почему это не смешно? То есть как это не смешно, когда невероятно весело? Дай-ка мне сюда пистолет!»
Разбойник Дырка взял у мальчика пистолет и навел на девочку. «Ой!» – пискнула девочка и спряталась в одно мгновение за Чижиком.
«Ха-ха-ха!» – забулькал пират.
«Ха-ха-ха!» – тоненько засмеялся Прутик.
«Ха-ха!» – кликнул с ветки разбойник-попугай.
«А если глупой девчонке сказать, кто мы такие, вот она испугается! Ой, как будет смешно!» – подмигнул разбойник Дырка.
«Здравствуйте!» – сказала Настенька. «Добрый день! Кто вы?»
«Ой, не могу! Ай, как будет весело!» – заверещал Дырка. «Мы разбойники!»
«Пираты!» – взревел капитан Буль-Буль, наверное, для того, чтобы все малыши вздрогнули.
«Никаких пиратов не бывает», – заметила рассудительная девочка. «Только в сказке бывают пираты, в сказке для маленьких детей, а на самом деле нет никаких разбойников».
«Как это нет?» – возмутился пират. «Как это нет?»
«Никакой ты не разбойник», – отважно сказал Чижик. «Настоящие разбойники такие не бывают».
«Как это не разбойник?» – опешил капитан Буль-Буль.
«А вот и не разбойник», – уверенно сказал мальчик. «Не разбойник».
Пират подскочил на месте. «Какое возмутительное недоверие к честным людям! Это я не разбойник! Я самый знаменитый разбойник на всей планете!»
«Тю-тю-тю!» – свистнул храбрый мальчик. «Даже ни капельки не разбойник!»
«Болтуны обыкновенные, вот вы кто!» – сказала девочка.
«Ужасно глупые дети!» – закричал обиженный пират. «Невоспитанная девчонка! Нахальный мальчишка! Честное слово, я разбойник!»
Он стукнул себя в грудь. «Как вы смеете не верить мне, знаменитому разбойнику?»
«Ты, наверное, даже лево руля кричать не умеешь», — не соглашался Чижик.
«Я не умею! Лево руля, право руля, полный вперед!» — рявкнул капитан Буль-Буль разбойничьим голосом.
«Подумаешь», — махнул рукой Чижик. «Большое дело! Зато по канатам лазать не умеешь! Вот!»
Пират посинел от обиды. Он чуть не всхлипнул. Разбойник схватил веревку с привязанной к ней вроде бы конфеткой, размахнулся, набросил ее на верхушку пальмы и начал карабкаться по этой веревке.
Что-то хрустнуло на вершине дерева, и очень обиженный дядя-разбойник шлепнулся на землю.
Взъерошенный попугай на пальме захлопал крыльями.
«Ой, не могу! Вот уморил!»
Дырка, чтобы не смеяться, крепко зажал себе рот и фыркал так, словно с головой окунулся в море. И только нос у него шмыгал в разные стороны, как морковка. Весело смеялись ребята.
Никакой разбойник на свете не любит, когда над ним так весело смеются.
«Ну, погодите», — сказал он. «Я придумал, что с вами сделать. Мы запрем вас на темном чердаке и потребуем выкуп у волшебного художника. Он будет рисовать! Он обязательно станет рисовать все, что мы пожелаем! Добренький-предобренький, глупый-преглупый, мазинка!»
Глава 12, в которой разбойники наконец-то получают по заслугам.
Через несколько минут все было готово. Прутик, Чижик, Настенька и Бабучила сидели на чердаке школы волшебников.
«Ничего, пусть немного посидят в темноте», — сказал Дырка, позвякивая ключами. «Подумают, может быть, тоже захотят стать разбойниками, как все остальные порядочные люди».
Разбойники постучали в старинную дверь подземелья.
«Эй! Карандаш!» — позвал Дырка в замочную скважину. «Мы заперли всех детей на чердаке! Они сидят голодненькие! Голодненькие! Там пауки, там страшно!»
«Они плачут горькими слезами, и никто не рисует им кофе, какао, пирожные, куриные котлетки!»
«Пустите меня к ним!» — закричал художник. «Пустите скорей!»
Чуть не упали от смеха оба разбойника. «Какой шутник!
Он насмешил! Мы тебя выпустим, а ты овчарку, да?»
И, наверное, долго потешались бы они над своим пленником, если бы вдруг из леса не выбежал Самоделкин.
«Где малыши?» — закричал Самоделкин. «Где карандаш? Я никого не встретил!»
«Самоделкин, берегись, это разбойники!» — закричали ребята своему учителю. Железный человечек вздрогнул. Он поглядел в ту сторону, откуда раздался крик, и увидел печальные мордашки своих ребят за маленьким окном на чердаке школы. Разбойники бросились на Самоделкина!
«Ах так!» — зазвенел Самоделкин.
Он узнал разбойников. Он разбежался, подпрыгнул и стукнул Буль-Буля железной головой в живот.
Буль-Буль грохнулся на землю и задрыгал от боли ногами. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» — закричал Буль-Буль. «Больно же!»
А железный человечек снова подпрыгнул на своих пружинках и шмякнул Дырку железной головой в нос.
«Помогите!»
вопили разбойники, удирая. «Караул! Мы больше не будем!»
Больше всего на свете разбойники боялись Самоделкина. Он единственный, кто не боялся пиратов, ведь он был железный и не страшился их пистолетов и разбойничьих ножей.
А через мгновение от разбойников не осталось и следа. Они удирали быстрее ветра, унося ноги как можно дальше от школы волшебников.
Затем отважный Самоделкин бросился к железной двери, достал инструменты, и через минуту вход был свободен. Он кинулся вниз по лестнице и вывел на солнечный свет своего друга Карандаша. А еще через минуту освободил и ребят.
Во дворе школы стояли Прутик, Чижик, Бабучила и Настенька. Ребята дружно смеялись над разбойниками, которые так смешно удирали от Самоделкина. «Мы больше никогда не расстанемся», — обнимая ребят, пообещал художник.
«Ведь так важно знать, что у тебя есть друзья», — сказал Самоделкин. «А дороже дружбы нет ничего на свете».